Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Инаугурация Владимира Путина и сопровождающие ее протесты, экономический прогноз продолжительности президентства Путина и воспоминания о президенте Медведеве, выборы в Европе как протест против политики бюджетной экономии, начало предвыборной кампании Барака Обамы и первые серии исторических материалов о восстановлении Германии после Второй мировой войны. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Победа социалиста Франсуа Олланда во втором туре президентских выборов во Франции, успех радикальных партий на парламентских выборах в Греции вызвал обвал котировок на фондовых биржах по всему миру, особенно в Европе и Азии. Одно из главных предвыборных обещаний Олланда – пересмотр условий участия Франции в Европейском пакте финансовой стабильности и изменение социально-экономической политики в пользу отказа от мер жесткой бюджетной экономии. В Греции значительного успеха добились силы, призывающие признать недействительными обязательства Греции перед ЕС и международными финансовыми институтами. Курс единой европейской валюты на мировых биржах падает, достигнув самой низкой отметки за последние 3 месяца. С подробностями Александр Гостев.
Во Франции в понедельник были объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав 51,5% голосов. Обращаясь минувшей ночью к своим сторонникам, Олланд сказал:
«Мы переживаем великий момент, потрясающий момент. Мы должны сделать эту победу не победой мщения или отторжения, неприязни, злобы и негодования. Вовсе нет. Красивой победой, великой победой, которая поднимет нашу страну, сделает нас счастливыми, сплотит нас всех».
Победа Франсуа Олланда может сильно изменить планы Евросоюза в сфере борьбы с долговым кризисом. В основе программы Олланда лежат обещания вернуть справедливость в общество, повысив минимальную зарплату и все социальные выплаты, а также повысить налоги на обеспеченные классы. Олланд уверен, что с помощью мер государственного стимулирования следует заставить французов тратить больше денег, что укрепит экономику. В то время как Саркози призывал к жесткой экономии бюджетных средств, чтобы сократить колоссальный госдолг. Франсуа Олланд также заявил, что после избрания президентом он в первую очередь предложит остальным европейским лидерам пересмотреть договоренность об общем сокращении бюджетных расходов, так называемый бюджетный пакт финансовой стабильности ЕС, который еще называют пактом Меркель-Саркози. Об озабоченности европейских лидеров в связи с победой Олланда говорит хотя бы такой факт. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, назвавший эту победу исторической, уже сказал:
«Преодоление долгового кризиса – общая забота Германии и Франции. Мы подписали финансовое соглашение, ограничивающее рост долга, и теперь продолжим совместную работу над новой общеевропейской договоренностью, призванной стимулировать рост экономики и конкурентную борьбу на рынке».
На фондовых биржах в Европе и Азии наблюдается значительное падение котировок, а курс евро опустился до 3-месячного минимума. Аналитики связывают это и с результатами выборов президента Франции, и с исходом парламентских выборов в Греции. Здесь ведущие партии правящей, но крайне неустойчивой коалиции, поддерживающие договоренности с кредиторами страны из ЕС, Европейского банка и МВФ, правоцентристская «Новая демократия» и социалистическая ПАСОК, почти потеряли в парламенте большинство. Успеха на выборах добились силы, призывающие признать недействительными обязательства Греции перед ЕС и международными финансовыми институтами. В первую очередь, коалиция радикальных левых «Сириза», занявшая 2-е место. В парламент прошли также откровенно правая партия «Независимые греки», ортодоксальные коммунисты и неонацистская партия «Золотой рассвет». Все они вообще призывают к выходу Греции из еврозоны. Лидер «Новой демократии» Антонис Самарас, считающий, что все прежние договоренности о внешней помощи Греции следует пересмотреть, заявил о готовности создать правительство национального спасения.
«Мы готовы взять на себя ответственность за формирование правительства национального спасения с 2 конкретными целями – сохранение евро и пересмотр соглашения о финансовой помощи, чтобы обеспечить рост экономики и ослабить напряженность в обществе. Я понимаю народный гнев, но наша партия не оставит Грецию без руководства».
Как ожидается, новый пакет международной финансовой помощи объемом в 11 миллиардов евро в обмен на значительное повышение налогов и очень жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора Греция должна будет получить в июне. Александр Гостев, Радио Свобода.
Большинство обозревателей согласны с тем, что смена власти во Франции окажет существенное влияние на темпы и механизмы европейской интеграции. Об этом с обозревателями Радио Свобода «Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и Клэр Биг, французской журналисткой, побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Франсуа Олланд приходит к руководству французского государства с обещанием перемен. Это написано на всех плакатах, на фоне которых Олланд выступает. И, собственно говоря, вчера в городе Тур, где он встречался со своими сторонниками, провел весь день, то, о чем он говорил, главное, это обещание социалистических, социальных перемен. Свобода, равенство, братство и больше денег для вас. Насколько это реально в нынешней Франции?
Это будет сложно. Это никто не отрицает. Он сам не отрицает, Франсуа Олланд, что у него будут очень серьезные переговоры с госпожой Меркель. У нас кризис. Понятно, что политика экономии должна присутствовать, но, конечно, не в такой мере, как она была принята вот с президентом Саркози.
И вы думаете, что реально улучшение социального положения?
Да, я думаю, например, можно понизить возраст ухода на пенсию. Это то, что предлагает Франсуа Олланд, потому что Саркози повысил с 60 до 62. Можно убрать этот так называемый букле фискаль, это налоговой стратегии, чтобы очень богатые платили меньше налогов. Вот это все можно убрать.
Ефим, насколько важно то, что Франция проголосовала за левого кандидата?
Это исключительно важно для Европы. Для Европы это важно почему? До сих пор существовал политический властный тандем Франции и Германии. И фактически Европейский Союз руководствовался точкой зрения этого тандема. Саркози был составной частью этого тандема. Шутку называли его Меркози, Меркель-Саркози. Тандем распался, и Олланд в любом случае не будет частью такого тандема, как бы его ни называли. Он и сам сказал, Олланд сказал в ходе предвыборных выступлений, что он отнимет у Германии право руководить Европой. Да и не может он ужиться по взглядам с консервативной Меркель. Олланд исходит из принципиально отличной, я бы даже сказал, прямо противоположной тактики. Не режим строгой экономики, как панацея от задолженности, а наоборот стимулирование роста экономического. Но стимулирование роста никогда и нигде не означало, если оно не опирается на частно-предпринимательскую инициативу, никогда не означало ничего другого, кроме повышения государственных расходов. Говоря простым языком, строительство инфраструктуры, дорог, автострад и прочее. Это всегда и везде к повышению задолженности, стратегия Меркель и Саркози, может быть, была не идеальной, но она была достаточно реалистической, и в реальности она вела к снижению задолженности. Что будет сейчас, когда Германия идет одним курсом, и он, кстати, достаточно успешен, это единственная успешная страна в Европе, а Франция пойдет другим курсом? Повышение объема государственных расходов.
Что Франсуа Олланд, как вы считаете, может предложить своим немецким и европейским партнерам?
Олланд в ходе своей предвыборной кампании не раз обращался именно к общеевропейским темам. Он ясно сказал, что фискальный союз, который недавно был, собственно говоря, подписан, но еще не ратифицирован парламентами, он не поддержит в этом виде, поскольку ему нужен не фискальный пакт, где речь идет о дисциплине бюджетной, а ему нужен пакт, который бы стимулировал рост. Разумеется, к этому некоторые страны Европы присоединятся. Не все. Германия ясно дала понять, что она не присоединится к такому пониманию. Но вот отсюда и новая напряженность, которая должна внутри Европы возникнуть.
С обозревателями Радио Свобода Свободной Европы Ефимом Фиштейном и Клэр Биг беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников и сторонников. По последним данным полиции, задержано около 120 участников протестов против инаугурации Владимира Путина. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Некоторые темы этой программы – переписка Элиота, беседа с Владимиром Гандельсманом, нью-йоркский альманах, сос-арт, спасут ли субсидии культуру, как чтение классиков объясняет постсоветский мир, Санкт-Петербургская консерватория в США. Программа «Поверх барьеров. Американский час», 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральным событиям сегодняшнего дня. Это инаугурация Владимира Путина и сопровождающие ее протесты. Сначала расскажем о том, как проходила церемония инаугурации в Кремле. За официальной трансляцией мероприятия следил Данила Гальперович.
Длинный бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов ехал по пустынным московским улицам. Пожалуй, никогда раньше во время мероприятий такого рода основные магистрали Москвы и подходы к ним не очищали от публики так жестко. Многие наблюдатели связали это с волной протестов, уже второй день вспыхивающих в разных местах российской столицы. Этим же обстоятельством, возможно, объясняется и изменение обычного маршрута кортежа. Он сделал довольно большой крюк по Бульварному кольцу перед тем, как выехать на набережную и добраться до Спасских ворот Кремля. Сразу после того, как Владимир Путин прошел по залам Кремля под аплодисменты приглашенных на церемонию, с прощальным в качестве президента словом выступил Дмитрий Медведев.
Считаю одним из важных достижений, очевидных достижений, широкое участие граждан в политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть стала более открытой для диалога и для сотрудничества. Государство ведь не может эффективно работать без обратной связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В своей работе я руководствовался этим.
На этих словах Медведева Владимир Путин, стоявший у него за спиной, досадливо поморщился, слегка закусив губу, но быстро принял бесстрастный вид. После речи уходящего президента началась главная часть церемонии – присяга и выступление нового главы государства. Путин, чеканя слова, произнес присягу и стал читать третью в своей карьере инаугурационную речь.
«Вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего. Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан».
Кроме голоса Владимира Путина, в зале Кремля был слышен быстрый шепот. Эта переводчица рассказывала внимательно слушающему Сильвио Берлускони, о чем со сцены говорит его друг. Несколько слов благодарности нашлось у Путина для Дмитрия Медведева.
«Сегодня у нас есть все для движения вперед, для созидания. Дееспособное и развивающееся государство, прочная экономическая и социальная база, активное и ответственное гражданское общество. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева. Его президентство обеспечило преемственность и устойчивость развития страны, придало дополнительный импульс модернизации всех сторон нашей жизни. Впереди у него сложные и очень ответственные задачи. Я желаю ему успехов».
Впервые с 2000 года в инаугурационной речи были использованы слова «демократия» и «демократический». Эта лексическая новость тоже была расценена многими как знак того, что власть вообще и Путин в частности не могут не обращать внимания на происходящее в стране в последние полгода. Однако эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверена, что небольшое изменение риторики ничего в данном случае не значит. И действия российских властей говорят гораздо красноречивее их слов.
Я думаю, что настоящая инаугурация президента Путина состоялась не сегодня. Она состоялась вчера. Она состоялась на Якиманке, на Болотной, на Каменном мосту. А что же касается инаугурации в кремлевском формате с выбранной публикой, то ее можно характеризовать двумя словами. Во-первых, сюрреализм, а во-вторых, бесстыдное лицемерие. Сюрреализм продемонстрировали, собственно, организаторы церемонии. У них не хватило воображения отказаться от съемок широкоформатных и съемок с вертолета. Вертолет ведь показывал совершенно пустую Москву, всю площадь вокруг храма Христа Спасителя, подъезды к Кремлю, нет ни одного человека, окна закрыты, как будто нейтронная бомба выжгла все вокруг. Что касается лицемерия, то оба члена тандема очень много говорили о демократии. И вот когда они говорили о демократии, о гражданском обществе и о гражданских правах, после того, что произошло вчера, это может свидетельствовать лишь об одном – о возвращении России в черненковский период.
После всей довольно напряженной церемонии новому президенту, видимо, нужна была какая-то разрядка. В одном из залов Кремля он вдруг остановился на красной ковровой дорожке и начал беспорядочно пожимать руки людям, некоторых из которых он явно не знал даже в лицо. Получив таким образом заряд обожания и нарушив плавное течение церемонии, Владимир Путин уже выглядел гораздо более счастливым. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А теперь поговорим о том, что происходило в центре Москвы, за пределами той пустынной площади вокруг Кремля, где проезжал кортеж президента. За участие в несанкционированных акциях протеста в столице задержаны десятки, даже, возможно, сотни людей. Только что с московских улиц в редакцию вернулся корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Марк. Поделитесь своими впечатлениями.
Здравствуйте, Валентин. Я был около судебного участка, 369-го судебного участка района Якиманка. И говорить я собираюсь о людях, которых задержали еще вчера на Болотной площади, на Якиманке, около Каменного моста. Это активисты оппозиции, которые были задержаны полицией. Сегодня же у здания суда, где их судили, собралось около 50 человек, в том числе свидетели вчерашних событий на Болотной площади, просто те, кто пришел их поддержать, а также демонстранты, которых накануне вечером задержали, а теперь доставили в суд. В самом здании суда уже находились Алексей Навальный и Сергей Удальцов. В здание суда проход был закрыт цепочкой ОМОНовцев. Никому из журналистов пройти туда так и не удалось. Правда, как сообщил вышедший из здания адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев, нескольким съемочным группам федеральных телеканалов в зал суда доступ был открыт. К этому моменту журналисты также располагали информацией о том, что в этом судебном участке 369-м уже вынесены решения по административным делам некоторых задержанных на Болотной площади, причем всем им судья присудил административный арест на срок от 1 до 5 суток. Собравшиеся у здания суда не ожидали иных решений по делам Навального с Удальцовым. В какой-то момент ко входу в суд начали подъезжать маршрутные такси, микроавтобусы, таблички, на которых говорили о том, что они курсируют в отдаленных районах столицы, Вишняки, Новогиреево и так далее. Оказалось, что на этих маршрутках привозят в суд задержанных накануне оппозиционеров. Ночь они провели в отделениях внутренних дел на окраинах города. По словам этих людей, с ними обращались нормально. Ну, насколько нормально, насколько можно говорить как о норме, об отсутствии горячего питания, каких-либо удобств и так далее. Без четверти 5 из здания судебного участка вышел Сергей Удальцов, который сообщил собравшимся о своей победе. Именно так он расценил решение судьи оштрафовать его на 1000 рублей по статье, предусматривающей административный арест. Эта новость была встречена бурными возгласами, криками «Ура!». Я отмечу, что были слухи о подмене протоколов в суде. Якобы в суде фигурируют не те протоколы, которые видели задержанные. Сам Сергей Удальцов эти слухи опроверг, пояснив, как проходило судебное заседание и почему судья, по его мнению, не стал принимать решение о его аресте.
Протоколы одинаковые. При этом в суде сотрудники полиции фактически опровергли сами свои рапорта. Сказали, что он не сопротивлялся. Мы его подошли, увели. А в рапорте написано, что он упирался ногами.
Сергей Удальцов заявил также о намерении организовать новую массовую акцию протеста уже до конца мая.
Дальше, я думаю, до конца месяца она будет собирать новую крупную акцию. Потому что лето дожидаться нам не нужно. Надо сейчас продолжать давление и требовать того, чего мы требовали вчера. Отмена инаугурации, уже они ее провели под кордонами. Да, признание незаконное, перевыбор, у нас остается одна повестка дня. Пока мы не изберем легитимную власть, ни о каких реформах речи идти не может.
В общем, все это переросло в своего рода празднование, однако я не мог не спросить Сергея Удальцова о том, что должны делать дальше люди, которых накануне жестко избивали сотрудники полиции. Напомню, многие, наблюдавшие за событиями, возлагают часть вины за столкновение на Болотной именно на самих оппозиционеров. Давайте послушаем ответ Сергея Удальцова.
Давайте себя сами не запугивать. Они нас все время пугают. Говорили, что всех в армию отправят. Мы в своем праве, в рамках закона, в своей стране можем действовать.
Сергей, но все-таки людей довольно сильно избивали. Что вы можете им сказать?
Что я могу сказать? Я могу сказать, что надо накапливать злость и, надо сказать, ненависть к тем, кто их избивал. И понимать, что виноваты даже не те, кто их избивал, а кто отдает команду. Да, это рядовые, они тоже заложники. Да, там есть, наверное, и садисты, люди с такими наклонностями. Но многие сотрудники полиции делают это и всегда переступают через себя. Надо их в этом упрекать. Но самое главное, тех, кто отдает приказы. Руководство полиции и федеральное руководство, которое, естественно, за этим стоит. Однозначно. Людям я хотел бы пожелать просто мужества. После этого не пугаться, не отчаиваться. Всегда так бывает, тяжело. Когда мы ломаем вот эту машину воровскую, это тяжело. Тем более мы действуем мирными методами. Они вооружены сегодня дубинками, завтра еще чем-то будут вооружены. Это тяжело. И приходится чем-то жертвовать. Могут и избить, к сожалению. Но не надо падать духом. Все равно правда за нас.
Говорил Сергей Удальцов. Напомню, сегодня суд приговорил его к штрафу в 1000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции во время вчерашней акции на Болотной площади. Обычно, еще раз напомню, также по этой статье оппозиционеры получают административный арест вплоть до 15 суток. В эти минуты в суде продолжается суд еще над одним задержанным, Алексеем Навальным. А вот многие из активистов, доставленных в суд из окраинных отделений полиции, о которых я говорил, сочли свое задержание прекращенным. Их, в общем-то, никто не охранял после того, как они из этих микроавтобусов выходили. В суд их также просто не пускали. Поэтому многие, как я заметил, сочли за благо уйти от отделения, от судебного участка. Валентин?
Благодарю вас, Марк. Напомню о судах над людьми, задержанными накануне в ходе акции протеста в центре города против инаугурации Владимира Путина, рассказывал Марк Крутов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к международным новостям. Барак Обама в минувшие выходные официально начал кампанию по переизбранию на второй срок, рассказывает Алан Давыдов.
Свои первые в этом избирательном цикле предвыборные мероприятия Барак Обама провел в двух критически важных штатах – Огайо и Виргинии, электорат которых считается колеблющимся. Митинги содержали элементы, хорошо знакомые по 2008 году – многотысячные толпы, бодрящая музыка, скандирование речевок типа «Завел мотор, готов работать». Обама заявил, что эта его кампания, как и прошлая, связана с надеждами и переменами, хотя официальный лозунг теперь выражен словом «вперед». Вместе с тем Обама признал, что многие надежды разбиты жестокой рецессией, которая сделала безработными 3 миллиона американцев за полгода до его прихода в Белый дом. Нам пришлось нелегко, но что я вам скажу, жители Огайо, американский народ справлялся и не с такими трудностями. Барак Обама стремится придать выборам формат не столько референдума по итогам его президентского срока, сколько выбора между его программой и программой республиканцев. Обама считает важным судить не потому, насколько зажиточнее американцы сейчас по сравнению с докризисным периодом, а потому, программа какого из кандидатов сделает богаче страну и ее граждан в будущем. В предвыборных ралли он утверждал, что его ожидаемый республиканский соперник на ноябрьских выборах Митт Ромни извлек неправильные уроки из своей удачной деловой карьеры. Аутсорсинг кадров и подавление профсоюзов могут оказаться эффективными в масштабах отдельно взятой кампании, сказал Обама, но это негодный путь для средних американцев или для американской экономики в целом. Истинным критерием нашего процветания является нечто большее, чем просто учет данных с каждого балансового отчета и сводок квартальных прибылей. Народ – это не корпорации. Народ – это население страны. Барак Обама считает, что Митт Ромни будет безоговорочно выполнять программу законодателей-республиканцев, направленную на введение крупных налоговых послаблений для самых состоятельных американцев, большие сокращения затрат на программы для среднего класса, а также на ослабление регулирования деятельности финансовых и страховых компаний. Именно такой была повестка дня республиканцев до финансового кризиса 2008 года, сказал Обама, выступая в университете в столице Виргинии, Ричмонде. Они просто рассчитывают, что вы не вспомните, что произошло, когда нам пришлось попробовать их рецепт. Но я здесь для того, чтобы сказать, что мы все помним. И мы намерены не возвращаться в прошлое, а двигать страну вперед. Президент Обама напомнил, что в последние два года в частном секторе появилось 4 миллиона новых рабочих мест. Однако, согласно опубликованному в конце минувшей недели докладу Белого дома о занятости, темпы приема людей на работу в США продолжают замедляться. В апреле в стране было создано рабочих мест на четверть меньше прогнозируемого числа. Обама все же считает, что свежие показатели занятости в целом внушают оптимизм. Митт Ромни заявил, что эти данные очень разочаровывают и являются еще одним доказательством экономических провалов Обамы.
О ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 17:30 вечера. Напомню, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения его премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников и сторонников. Оппозиционеры перемещаются по разным частям центра города. По последним данным, задержаны около 120 участников протестов. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах радио «Свобода». Вы услышите программу «Грани времени», которую сегодня ведет Андрей Трухан. Он сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Андрей. Что ждет сегодня слушателей?
Добрый день, Валентин. Тема программы звучит так. Будет ли президент Путин проводить жесткую политику в отношении оппозиции? И вот о последствиях событий 6 и 7 мая в Москве мы будем говорить с их участниками, с активными или пассивными участниками. В частности, уже дал свое согласие участвовать в программе Дмитрий Орешкин, политолог, член общественного совета при президенте или бывший член бывшего общественного совета при президенте по правам человека. Наверное, те, кто часто смотрит YouTube, видели его выразительный диалог вчера во время митинга, когда он пытался призвать к порядку прокурора Бирюкова, и ответ прокурора Бирюкова на не совсем литературном, но, в общем, достаточно понятном русском языке, когда он объяснил, как прокуратура и вообще власти относятся к общественным организациям. Кроме того, будет участвовать Александр Подрабинок, правозащитник, журналист, корреспондент французского радио в настоящий момент. Сегодня утром его вместе с Борисом Немцовым, Владимиром Корсунским и другими протестующими задержали, и когда наш коллега Михаил Соколов написал об этом в Фейсбуке, то там появились вопросы, зачем, почему, в чем смысл, и там же появилась, на мой взгляд, остроумная, хотя и грустная надпись: «Их повезут на инаугурацию в Кремле, надо, чтобы там присутствовали представители несистемной оппозиции». Вот Александр Подрабинок тоже обещал сегодня прийти, если, конечно, опять его не задержат. Звезда сегодняшнего эфира «Грани времени» — это, бесспорно, Игорь Борисович Чубайс. Вчера он, как известно, философ, политолог, профессор Института мировых цивилизаций, а по совместительству еще и старший брат Анатолия Чубайса, был жестко задержан во время манифестации, и было подозрение, что чуть ли не сломали ему ключицу. Игорь Борисович вчера сказал, что отделение милиции Северного Измайлова к нему отнеслись как-то равнодушно по фамилии, приняли за однофамильца, не за родственника Анатолия Чубайса, но зато удивились, как это доктор наук попал к ним в лапы, мол, такой умный, а попал в милицию. Суд по делу Игоря Чубайса должен завершиться, и мы надеемся, что он к вечернему эфиру появится либо в студии, либо будет у нас по телефону. Хочу сказать, что эпизод с Игорем Чубайсом показал был иллюстрацией к такому философскому, что ли, постулату, как время отделяет героев от обычных людей. Я должен был вместе с Игорем Чубайсом вчера идти на демонстрацию, но встретил своих коллег Марка Штильмана, Веронику Баде, это меня задержало, и в итоге Игорь Чубайс – герой, хотя и, может быть, он не хотел им быть, а я остался по-прежнему в статусе активного, но рядового участника оппозиции. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Желаю вам к сегодняшнему эфиру получить всех своих гостей. Напомню, «Грани времени» 21 час по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». Снова отвлечемся от российских тем, поговорим о выборах, которые в обилии происходили в Европе, в Сербии. Это были президентские и парламентские выборы, а также выборы в органы местного самоуправления. В первом туре, согласно предварительным данным, президент в Сербии не был избран, никто из 12 кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, рассказывает Ая Куге.
Во второй тур президентских выборов, который состоится 20 мая, прошел действующий президент Сербии, лидер демократической партии Борис Тадич и лидер националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Отставший от него, возможно, лишь на 1%. Прогнозируется, что во втором туре больше шансов на победу у Бориса Тадича. Николич и Тадич борьбу за президентский пост ведут уже в четвертый раз, и до сих пор всегда в первом туре побеждал Николич, а во втором Тадич. Похожая ситуация сложилась и на выборах в парламент Сербии. Лидирует также прогрессивная и демократическая партия. Разница между ними всего лишь пару процентов. Моральными победителями выборов многие считают социалистическую партию Сербии и ее лидера Ивицу Дачича, бывшая партия Слободана Милошевича, которая показала третий результат. Правда, партия-то в значительной мере реформировалась и теперь похожа на многие европейские партии левого толка. Вот как результаты сербских выборов комментирует директор Белградского центра новой политики Владимир Тодорич. Есть несколько неожиданных результатов. Первая неожиданность заключается в том, что обе ведущие партии набрали меньше голосов, чем ожидалось. Ведь предрекалось, что каждая из них получит от 27 до 30 и даже больше 30% поддержки избирателей. Но получили они намного меньше. Это, вероятнее всего, последствия успеха социалистической партии, которая на прошлых выборах получила 7% голосов, а теперь набрала более 16%. То же касается и выборов президента. Похоже, Дачич забрал голоса у всех своих главных соперников, но больше всего у Томислава Николича. Вторая неожиданность состоит в том, что довольно много голосов оказалось рассеяно из-за того, что многие партии не преодолели 5-процентный барьер. Если подтвердятся предварительные результаты, то среди них сербская радикальная партия. Пока еще не подсчитаны голоса сербских избирателей, проголосовавших в Косове, и поэтому нельзя с уверенностью говорить о том, что влиятельная в 90-е годы вторая по силе в Сербии радикальная партия, лидер которой Воислав Шешли находится под судом Международного трибунала в Гааге, не прошла в парламент. Специалисты полагают, что кабинет министров составит демократическая партия Бориса Тадича вместе с социалистической. Социалисты входили и в предыдущий состав правительства, но теперь они в состоянии потребовать даже пост премьер-министра. Вот мнение профессора факультета политических наук Белградского университета Зорана Стоильковича. Кажется, что проевропейская коалиция продолжит править Сербией, однако должно еще определиться, в каком составе. Любопытно то, что разница в результатах между демократической и социалистической партией сильно уменьшилась. Нельзя все-таки забыть, что 15-16% набрала не сама социалистическая партия, она участвовала в блоке вместе с двумя ее коалиционными партнерами. Если собрать голоса демократической и социалистической партии, то получается более 40%, а это голоса левого блока. Если посмотреть, что случилось на выборах Франции, где также победили левые силы, то получается любопытная ситуация. Во время кризиса побеждают левые, что противоречит теории о том, что во время кризисов обычно поддержку получают правые политические силы. Общее мнение местных аналитиков таково. Курс Сербии после выборов существенно не изменится. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжаем программу «Время свободы». К очередной годовщине окончания Великой Второй мировой войны Радио Свобода подготовила серию исторических репортажей о послевоенном восстановлении Европы. Судьбу побежденной во Второй мировой войне нацистской Германии определила летом 1945 года Потсдамская конференция руководителей США, Великобритании и СССР. В отношении будущего немецкого государства державу-победительницы поставили цели, сформулированные как принцип 5D – денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартилизация. О денацификации Западной Германии в широком смысле слова и об особой роли США в этих процессах в серии специальных репортажей рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
8 мая Германия отметит очередную годовщину окончания Второй мировой войны. Современное отношение к этому дню в стране окончательно сформировалось только к 1985 году, когда президент ФРГ Рихард фон Вайтзекер решился и впервые назвал 8 мая Днем освобождения.
Der 8. Mai war ein Tag der
Befreiung. День 8 мая был Днем освобождения. Он освободил всех нас от человеконенавистнической системы диктатуры национал-социализма. К этому моменту со дня окончания войны прошло уже 40 лет. Мой же рассказ о первом периоде освобождения немцев от наследия национал-социализма и о роли в этих процессах американцев, политиков Америки и американских оккупационных властей. В Берлине, в его бывшей западной части, до сих пор немало следов пребывания в городе американской армии. Символизируя воздушный мост, спасший население западного Берлина от голода, при блокаде его советскими оккупационными властями, продолжавшийся почти год, с 23 июня 1948 года по 12 мая 1949, над техническим музеем навечно завис самый настоящий Дуглас, прозванный в Берлине «изюмным бомбардировщиком» за то, что американские пилоты, заходя на посадку, сбрасывали на маленьких парашютах сладости для берлинских детей. Когда была пройдена фаза наказания немцев союзниками, и у американцев появилась цель восстановления Германии и Европы, я имею в виду прежде всего план Маршалла, план экономической помощи, то даже убежденный противник нацистского режима, социалист Хельмут Кальтблицер, вынужден был констатировать: «Нам хотелось других, лучших боссов, но никаких других не было. Были только старые боссы промышленности, которые, как правило, и являются умнейшими людьми страны. Быть умным, однако, вовсе не означает быть образцом в моральном отношении. То, что других боссов нет, понимали и они сами, и население, признавая за такими людьми естественное право руководить производствами». Речь здесь о восстановлении экономической жизни страны, о восстановлении промышленности. Кстати, попытки американцев осудить промышленников и финансистов нацистского режима закончились неудачей. Адвокатам удалось выиграть эти суды вследствие слабости доказательной базы обвинения. Денацификация подразумевала необходимость не пускать на руководящие позиции людей из СС и нацистской партии. Наиболее одиозные фигуры были убраны в тень. Но в нацистской партии состояло почти 8 миллионов человек, а эсэсовцев оставалось более полумиллиона. Процессы же перемен в мозгах немцев шли медленно. Вплоть до середины 60-х годов многие в Германии считали участников заговора против Гитлера 20 июля 1944 года не героями, а предателями. Денацификация шла, но многие немцы лишь подыгрывали ей вынужденно. Об особенностях проведения, прежде всего американцами, денацификации в Германии говорит Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в городе Гармиш-Партенкирхен, Германия.
В отношении денацификации были заготовлены списки, так сказать, черные, серые, белые, кого надо было убрать одновременно. Тогда, когда было ясно, что после 1947 года, что возникает холодная война, что две Германии расколоты, что надо конструктивно восстанавливать Западную Германию, то, конечно, в данном случае возникли просто конкретные задачи, да, что государство должно работать, разведка должна работать, там масса всяких органов должны работать, и надо как бы брать людей, которые способны это делать. То есть всех сменить нельзя. После того, как Германию пригласили в НАТО, то где-то на уровне, там, скажем, 54-го года наверху мы можем видеть именно тех людей, которые в этих списках, но не одиозных там членов гестапо, там, или, я не знаю, высших управляющих, а вот таких вот, которые входили в серые списки. Да? Просто по необходимости, что должен кто-то был работать. Вторая сторона, очень интересная, конечно, заключалась в том, чтобы изменить ландшафт преподавания, в том, чтобы в школах были другие науки, в том, чтобы в университетах были другие науки. И частью этой большой программы, да, вестернизации, то есть задачи сделать Германию западным государством по западному образцу, была, конечно, и рыночная экономика. Как вести рыночную экономику? То есть как вести ту валюту, которая бы символизировала, да, рыночную экономику, или то, что в Германии потом назвали социальная рыночная экономика. Вот это сделали американцы очень хитро, очень умно, потому что введение рыночной экономики, так сказать, капитализма вот один к одному, было очень непопулярно в Германии.
Говорил Александр Гарин, Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников и сторонников. Активисты оппозиции перемещаются по разным частям центра города. По последним данным, задержаны десятки участников протестов.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня – инаугурации Владимира Путина. Сегодня Дмитрий Медведев передал президентские полномочия Владимиру Путину. И в связи с этим экономист Ирина Ясина, журналист Светлана Сорокина и писатель Эдуард Успенский делятся своими впечатлениями о единственном сроке третьего президента России Дмитрия Медведева. По мнению Ирины Ясины, у Медведева были хорошие решения, но самое главное, он не изменил обстановку в стране.
Безвольный, необязательный, неплохой, не гады. Есть хорошие решения. Например, был изменен закон об НКО. Под финиш своего президентства он все-таки подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Для меня это важно. Отпустил Мохнаткина. Ну, то есть, что он сделал хорошего, я могу перечислить. Ну, а что не сделал, это сами понимаете. Не отпустил Ходорковского, не изменил инвестиционный климат, не отправил в отставку Путина. Ну, много чего. Он не изменил обстановку в стране. Сохранилось то статус-кво, при котором Путин передал ему власть на время. Знаете, слова и реплики настолько мало значили в его деятельности. То, что мы сначала обольщались, слушая какие-то вещи. Ну, банальная свобода лучше, чем не свобода. По факту в дела не превращалась. Поэтому я не хочу называть какие-то запомнившиеся мне слова, поскольку они ничего не значили. А я все-таки привыкла к словам относиться серьезно.
Это была экономист Ирина Ясина. Медведев – это человек-процесс, считает журналист Светлана Сорокина. Он предпринял попытку либерализации общества, но каких-то результатов не добился, хотя 4 года, замечает Сорокина, слишком маленький срок, чтобы ожидать радикальных перемен.
Некоторое ослабление проверок в отношении бизнеса. Последние политические реформы, избрание губернаторов по новой. Что еще? Освобождение Мохнаткина. Ну, были какие-то вполне приемлемые решения. Главный успех, не знаю, успех это или всего лишь попытка успеха, но все-таки мне казалось, у него было намерение некой либерализации, упорядочения. Это, на мой взгляд, человек-процесс, то есть не результат, а процесс, который он успел запустить за эти 4 года. Это некая попытка все-таки либерализации, его попытка, его процесс сделать общество, ну, в чем-то лучше. Другое дело, что из этого получилось. Но здесь есть и объективные причины. Все-таки 4 года не самый большой срок. Трудно было бы ожидать, что все изменится за эти 4 года. Ну и кроме того, еще раз говорю, у меня ощущение, что это человек, который больше был даже занят процессом, чем результатом. И в результате мало что получилось. У меня было некое ощущение, что он сможет стать самостоятельной политической фигурой. Где-то, может быть, через год после того, как он так случайно попал на это место. Было ощущение, что все-таки власть и возможности его как-то захватят, и он захочет стать самостоятельным. Но этого не случилось. Я думаю, не смог. Хотеть, наверное, хотел. На этом посту, наверное, все хотят, но он не смог этого сделать. Всем запомнилась свобода лучше, чем не свобода, а что-то еще из ярких реплик нет, пожалуй, не вспомню.
Сказала Светлана Сорокина. Писатель Эдуард Успенский назвал Медведева очень милым человеком и даже сравнил его с Чебурашкой.
Лучше бы он был не президент, он человек очень, по-моему, приятный, но не для этого дела. Поэтому, как сказать, ну, знаете, так скажем, очень милый человек, вот. потому что я с ним встречался, и дважды. Он производит впечатление очень воспитанного, милого человека. Но для президентской должности это все-таки, наверное, маловато. Путин сыпал направо-налево по поводу сортиров, а Медведев очень милый человек, он этого не делал. Он вежливый такой, замечательный, но там не было никаких решений. Чтобы это были решения, никаких, какие-то полурешения были, извините меня. Что стало моим решением? Работа Медведева. 4 года человек имел рычаги, чтобы мог уже вывести танк из тины, понимаете? К сожалению, он не делал резких движений никаких. Но, может, он поумнеет, когда он станет председателем правительства. Меньше ответственности, будет более смелым. Самое главное, я ожидал, что он будет президентом, и Путин, который достаточно реакционен, отсюда отстранит однажды. Знаете, ну вот, получалось, что эти ребята, как сиамские близнецы, друг друга не могут отстранить. Главным успехом то, что он дров не наломал, что он ничего не делал. Мог бы закручивать гайки, сажать, там, разгонять. Да, чтобы был не один Ходорковский, а 20 Ходорковских. Таким книжным героем. Ну, я скажу, наверное, какую-нибудь глупость, но это плюшевый мишка такой, знаете, уютный. Он обаятельный человек, как человек, по-моему. Давайте назовем Чебурашкой, чтобы был веселее.
С писателем Эдуардом Успенским, как и с Ириной Ясиной и Светланой Сорокиной, беседовал мой коллега Кирилл Филимонов. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем разговор о возвращении в президентское кресло Владимира Путина после 4-летнего перерыва, в течение которого он находился в должности премьер-министра России. До этого, напомню, Путин занимал высший пост в государстве с 2000 по 2008 годы. Решение Путина вернуться в президенты породило волну массовых протестов, невиданных для России последнего десятилетия. Протесты, однако, не остановили его возвращение на высший государственный пост. Итак, 7 мая начинается 6-летний президентский срок Путина, после которого он будет иметь право баллотироваться на следующие 6 лет. И кто-то уже прогнозирует, что общее время его пребывания у власти в России может достигнуть четверти века. Есть, однако, и те, кто дает Путину на посту президента лишь несколько лет, заявляя о крайней неэффективности созданной им структуры власти и системы управления. Могут ли проблемы в развитии страны привести к досрочному уходу Владимира Путина с должности президента, мы обсуждаем с проректором Российской экономической школы Константином Сониным. Давайте для нашей беседы дальнейшей подведем некую теоретическую базу. В какой мере экономика влияет на смены режимов и политических элит? Скажем, для развитых демократий, по-моему, кризис приводит к смене правительства. Для авторитарных или даже тоталитарных режимов это не столь очевидно. С другой стороны, распространено мнение, что Советский Союз рухнул из-за падения цен на нефть в 80-х.
Это очень сложный вопрос. Как всегда, очень легко установить корреляцию и очень трудно установить причинно-следственную связь. И корреляция здесь есть и в демократических, и в недемократических режимах. Времена экономических трудностей, они, как правило, совпадают с временем смены лидеров. И это верно для демократических режимов, и в авторитарных режимах тоже так. Но вот что вызывает что, это гораздо более сложный вопрос. В демократических режимах можно говорить, что есть такая закономерность, что когда начинаются экономические трудности, то шансы действующего президента, например, Америки, устойчиво ниже переизбраться, чем в случае быстрого экономического роста. В случае автократических режимов это немного более трудно, но в целом и там есть такая зависимость. Вслед за экономическими трудностями наступает тяжелое время для лидеров.
Давайте поговорим о ситуации в современной России. Какие вы даете прогнозы экономического развития России на ближайшие годы и каким образом это может влиять на политическую систему в стране?
Основной проблемой для России является не возможность какого-то резкого спада, подобного тому, который мы пережили в 2008 году, или даже, упаси Боже, тому, который мы пережили в 1991 году, а главная опасность для России – это низкие темпы экономического роста. Мы развивающаяся страна, мы намного беднее, чем богатые страны. Соответственно, мы должны за счет того, что мы можем инвестировать больше, за счет того, что мы можем заимствовать технологии, расти быстрее. Мы должны расти на 3-4% в год быстрее, чем страны еврозоны и Америка. Если мы так не растем, если мы не растем 4-5% в год, это значит, что у нас проблемы, это значит, что у нас кризис, мы не догоняем, и это у нас будут потерянные десятилетия. И вот в этом смысле, не в смысле какой-то угрозы спада производства и потребления, а в смысле угрозы такого медленного роста 1, 2, 3 даже процента в год, мне кажется, эта угроза у нас сейчас остро стоит. стоит, и прежде всего из-за того, что у нас такая архаическая система власти.
Может ли вот такое замедление роста влиять на политическую систему, или она на самом деле с этой точки зрения не подвергается никаким опасностям?
Мне кажется, что никакой такой опасности непосредственной для нынешней политической системы нет. То есть если мы думаем про устойчивость политической системы, сравнивая с историей Советского Союза, мы сейчас где-то в 70-е годы, а не в 89-м году. У нас нет никакой возможности экономического кризиса, который принес бы прям такие потрясения, что они бы привели к падению режима Путина. Такого просто сценария, мне кажется, нет.
Насколько нынешняя система власти зависит от цен на нефть?
Она зависит сильно в том смысле, что если цены на нефть резко упадут, то возникнут проблемы. Но проблемы – это вот проблемы с ростом и развитием, а не проблемы с сегодняшним потреблением, в частности. Потому что у нашей страны очень низкий государственный долг, мы можем еще много занимать. У нас, в принципе, резервы большие. Кроме того, у нас диспропорции структурные, они совсем не такие, как какие были в 90-м году. Поэтому вот если сейчас вдруг цены на нефть упадут вдвое, я думаю, что еще примерно тот же уровень потребления или уровень потребления, который сократится не намного, там, скажем, на 10%, еще можно поддерживать в терминах 3-5 лет, то есть на протяжении всего горизонта планирования для Путина и правительства.
Путин в понедельник становится президентом. Кто-то говорит о том, что он пришел на 12 лет, кто-то дает ему не больше двух. С точки зрения политической экономии, как бы вы оценили длительность нового президентства Путина?
Если бы меня заставили поставить деньги прямо на конкретный исход, я бы считал, что больше половины вероятности, что он не дотянет до конца шестилетнего срока. И основная причина просто потому, что в современном мире, вот сколько лет он находится уже у власти, 13 лет, еще 6, еще 19, это просто огромный срок. Если мы посмотрим на все страны, похожие на нас в мире, в нынешнюю эпоху, мы увидим, что везде лидеры меняются быстрее. То есть это нужно идти в Африку или там Азию, в какие-то экзотические диктатуры, чтобы иметь лидеров, которые были бы дольше. Поэтому мой прогноз, что 6 лет он не будет находиться у власти.
Из интервью перед этим я вынес убеждение, что нет никаких непосредственных угроз с точки зрения экономики. Каким вы видите механизм смещения Путина с поста?
Нет, мне кажется, что, например, если следующие 3 или 4 года темпы роста будут 3% в год, а это совершенно реалистичный сценарий, собственно, близко к реалистичному сценарию Министерства экономразвития, то недовольство в высшем эшелоне, оно станет критическим. Оно и сейчас уже очень велико у нас. В сущности, если мы посмотрим на отношение к Путину в образованном классе, то оно на самом деле как бы зашкаливающе плохое. В каком-то смысле у нас удивительная и необычная ситуация, что лидер является настолько непопулярным среди интеллектуалов, журналистов. Сейчас просто ситуация такая, что его буквально никто не может публично поддержать. Вот просто нет людей, публичного интеллектуала, который мог бы выйти и сказать, что я считаю, что Путин – это хорошо. Чтобы это сказал какой-то независимый эксперт, такого вообще нет. Ну и, соответственно, мне кажется, это будет накапливаться и в какой-то момент надорвется. Но до этого еще может быть несколько лет.
Это был проректор Российской экономической школы Константин Сонин. На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о инаугурации Владимира Путина, о сопровождающих ее протестах, о судах над участниками вчерашних протестов и перспективах президентства Путина глазами западных журналистов, экономистов, социологов и благосфер. Мы также расскажем о выборах в Европе, как протестах против политики бюджетной экономии и о падении котировок на биржах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Вершбоу. Россия не враг и не угроза.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Об угасании протестного движения в России и перспективах его роста.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов. Об адвокатах и прокурорах российского футбола.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.